Итак, хор нам напомнил очень важную и серьезную истину. Кого нам слушать? Иисуса. Сам Бог когда-то с неба возвестил эти слова, так что это не есть авторская идея, вот. Так задумалось автор этой песни, чтобы слушали. Господь когда-то громогласно заявил и сказал, когда ученики были на горе Преображения: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Никогда не ошибетесь, никогда не будете постыжены, а наоборот, те, кто слушается голоса Иисуса, ожидают величайшее будущее. Мы сегодня поговорим об одном человеке, который послушался голоса Иисуса, свою жизнь вручил и предал Ему, поэтому его служение было благословенным служением. Это человек назывался когда-то Савлом, а потом Павел. И мы сегодня имеем 14 благословеннейших посланий этого человека. И хотя он их писал, но мы понимаем, что это Слово Божие, сам Господь через него говорил. И мы сегодня послушаем свидетельство этого человека, как он уверовал. И название сегодняшней нашей проповеди, беседы с вами – «Умение свидетельствовать». Может, вы скажете: это очень легко и просто. Но все-таки почему-то Господу было угодно на странице Священного Писания записать именно свидетельство его, как он уверовал, кем он был и кем он стал. Итак, Деяния апостолов, 26 глава, 16 стихов, 26 глава. Мы не будем сразу читать 16 стихов. Вначале мы прочитаем несколько стихов сначала, а потом дальше в процессе мы будем и остальные стихи употреблять для нашего размышления. Итак, умение свидетельствовать. 26 глава Деяния святых апостолов. Сначала: «Агриппа сказал Павлу, царь иудейский, позволяется тебе говорить за себя. Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свое защищение: царь Агриппа, почитая себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи, тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне. Если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем, по строжайшему в нашем вероисповедании учению». Вот такой текст Священного Писания. Мы уже с вами много воскресений подряд говорим о том, что значит церковь, исполненная Святым Духом. Последний раз мы с вами говорили, что церковь, исполненная Святым Духом, это церковь миссионерская, то есть церковь, несущая благую весть погибающим грешникам. Для того они и пребывали в учении апостолов. Сегодня мы посмотрим другая сторона. Церковь, исполненная Духом Святым, состоит из членов церкви, которые тоже исполнены Духом Святым. Вы можете сказать: а ведь бывают же и неисполненные Духом Святым члены церкви. Это не члены церкви, это примкнувшие к церкви, но не являются членами тела Господа Иисуса Христа. Так вот, а раз члены Его церкви, исполненные Духом Святым, раз это церковь миссионерская, то значит ее члены умеют возвещать благую весть, то есть быть миссионерами. Так вот, свидетельство апостола Павла есть образец для всех последующих свидетельств, в том числе и для нас. Я не буду говорить сегодня о покаянии как о таковом, как он обратился к Богу. Мы потом немножко обратим на это внимание. Об этом вы можете прочитать 9 глава этого же «Деяния святых апостолов». Но я хочу поговорить сегодня о другом. Посмотрите, какую характеристику дает мир этому человеку. Называют его язвою общества и возбудителем мятежа. А вот свидетельство дальше. В этой же главе написано, один человек говорит, когда он выслушал Павла, он говорит, безумствуешь ты, Павел. Большая ученость довела тебя до безумия, до сумасшествия. Моя молитва и мое желание, чтобы о каждом из нас мир давал такую характеристику, чтобы он нас называл язвою общества и возмутителем мятежа. Павел не был язвою общества и не был возмутителем. Он был евангелистом, он был апостолом, он возвещал спасение грешным людям. Еще одна очень важная особенность этого свидетельства. Посмотрите, с каким почтением он относится к своим оппонентам. Нам нужно научиться уважать тех людей, кому мы возвещаем евангельскую весть. Как правило, сегодня, когда говорится о Евангелии, как правило, когда говорится о спасении, люди говорят, о, ты грешник, до каких пор ты будешь жить во грехе, покайся, иначе Бог тебе и то, и другое, и третье сделает. Абсолютно не так он ведет. Посмотрите, простерши руку свою, это почтение к тем, кому он говорит. Так вот, так начинали все ораторы того времени, которые уважали тех, перед кем они выступали. Следующая манера его речи, посмотрите, «Царь Агриппа, почитай себя счастливым». Во лукавый Павел, правда, да? Нет, я глубоко верю, что Павел в действительности почитал себя счастливым, ибо это Слово Божие. И здесь написано, что он почитал себя счастливым, что он мог выступать перед Агриппой. Почему? Потому что никогда бы никто бы его не пустил к царю Агриппе, чтобы он ему засвидетельствовал. Но благодаря тому, что его арестовали, он потребовал, чтобы его отправили на суд к Кесаре, получилась возможность засвидетельствовать самому царю. И поэтому Павел дорожил это. Он посчитал для себя величайшей честью и благословением, что он может даже царю своего народа засвидетельствовать об Иисусе Христе. И теперь он не скажет никогда, что, Господи, я не слышал. Итак, давайте обратим наше внимание к прочитанному тексту, к свидетельству Павла. Удивительная последовательность его изложения. Первое, на что я обращаю ваше внимание, начиная с 4 стиха до 11 стиха этой главы, прочитайте дома эту главу. Смотрите, Павел, прежде чем говорит о Христе, он показывает образ жизни до уверования. Кем он был, что он делал. Он показывает свои дела. Посмотрите, жизнь мою, я уже это читал, 4 стих, 5 стих говорит, они, то есть иудеи, издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил с фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учении. Ныне стою перед судом за надежду обетования, данную от Бога нашим отцам. И дальше, посмотрите, что он делал. Он говорит, 9 стих, «Я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Христа. Это я делал. Получил власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на это голос. По всем синагогам, он говорит, я многократно мучил их, принуждал хулить Иисуса и чрезмерной против них ярости. Я даже преследовал их в чужих городах. И вы знаете, что он потребовал, пошел к первосвященнику, выпросил у него бумаги и ехал в дома, чтобы там проводить эту работу. Посмотрите, какая особенность. Меня это поражает. Нам нужно научиться именно благовествовать Евангелие так, чтобы не оскорблять чувства тех, которые слушают нас. Заметьте, ни одной иоты превосходства над ними. Ведь они были все погибшими грешниками, а он был в действительности апостолом, принявший Евангелие от самого Господа Иисуса Христа. Милыми, очень часто сегодня христиане, когда они свидетельствуют о Христе, они прежде всего подчеркивают разницу в превосходстве. Знай, кто ты, знай свое место и знай, кто перед тобой говорит и кто выступает. Показать вот эту разницу. Я не товарищ тебе, вы жалкие погибшие, поэтому покайтесь. Мы говорим так, как будто мы родились ангелами. Мы говорим очень часто с грешниками так, как будто бы в нашей жизни от самого рождения не было никакого ни падения, ни одного греховного поступка, абсолютно ничего. Очень много христиан сегодня, которые считают себя верующими людьми, у них никогда не было и нету того, чего бы они стыдились бы. И сегодня очень редко встретишь христианина, который бы сказал: знаешь, мне даже стыдно вспоминать о том, что я делал до уверования. Как правило, сегодня многие христиане подчеркивают и говорят: ты не путай меня вон с теми. Я родился в верующей семье, я с детства хожу в церковь и тому подобное. И ты меня не путай с этими алкашами, с этими наркоманами, с этими прелюбодеями. Нет, нет, мы не можем даже сидеть на одной скамейке вместе. Посмотрите на Павла, как он говорит, как он о себе, прежде всего, показывает свой образ жизни до уверования, кто он был. Павел открыто заявляет об этом, притом несколько раз. Прочитайте в 22 главе этого же Деяния святых апостолов. Посмотрите, что он пишет в послании к Галатам. Послание к Галатам, 1 глава, 13-14. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни и иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее». Он открыто говорит: «Я преуспевал в иудействе более многих моих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Тимофею, когда он писал свое послание, первое послание Тимофею, он прежде всего показывает, кто он был. «Тимофей, ты должен знать своего учителя, кто он был до уверования». Чтобы никто тебе не сказал никогда ничего. Верно, он говорит: «Благодарю давшего мне силу Иисуса Христа Господа нашего, что Он признал меня верным, определил на служение меня, который прежде кто был? Хулитель, гонитель, обидчик, но помилован». Почему? Потому что так поступал по неведению. А почему по неведению? Потому что находился в неверии. Люди в неведении поступают по той причине, что они находятся в неверии. Вот кто был апостол Павел. Вот как он описывает о себе. По неведению, в неверии. К сожалению, многие свидетельствуют совсем не так, как я уже говорил. Не путайте меня, как тот говорил. Благодарю тебя, что я не такого, даже не такого, как вот этот, который рядом со мной стоит здесь. Ты меня, Господи, не путай с ним, потому что он даже глаза не смеет поднять к небу. Так вот, вы не путайте, как часто сегодня христиане, прежде всего, они говорят: «О, я не был в пионерах, Я не был комсомольцем, я не был коммунистом. Вы меня не путайте вот с этими людьми. Я не был таким. И для некоторых людей это главное достоинство. Они с таким достоинством, с таким пафосом говорят об этом. А ты же был комсомольцем? А ты же был пионером? Да, я был пионером, как и многие мои сверстники. Но ты меня не путай, потому что я не был этим. Вот с каким пафосом сегодня. Милые, Павел был пионером, Павел был комсомольцем, Павел был коммунистом. Не был Павел. Но посмотрите, какую беду он делал, как он гнал церковь, как он издевался, как он заставлял хулить имя Иисуса Христа. Поэтому этим людям нечем хвалиться, что они не были в этих организациях. Как будто бы грех заключается только в том, чтобы принадлежать к этим организациям. А другого греха нету, правда же? Только этот грех. Милыми, нам нужно вспомнить, если мы в действительности люди, рожденные свыше, если ты в действительности имеешь спасение, то ты должен знать, от чего тебя Господь спас. У тебя должно всегда стоять перед твоим лицом, да, я был погибший грешник, да, я не был в этих организациях, но это не говорит о том, что я был святой и безгрешный. Я был точно такой, как и все погибшие грешники, ибо у дьявола, у сатаны есть множество других средств, как погубить человека. Посмотрите, что пишет здесь апостол Павел. Первое послание Тимофея, 1 глава, 15-16 стих. 1 глава. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Наверное, был в пионерах и в комсомольцах, правда? «Из которых я первый. Но для того я и помиловал, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Вот как он понимал свое спасение. Не потому, что я искал Тебя, Господи, долго, не потому, что я исследовал много Писания и пришел к убеждению, что да, все-таки есть Христос. Правильно, мы увидим дальше, что обращение Павла, его спасение есть исключительно от начала и до конца, есть исключительно Божья идея. Это он и так сделал. Так вот, слушайте, кто был Павел? 4-5 стих. «От юности моей, смотрите, я проводил с народом моим в Иерусалиме, знают меня все иудеи, был известный этот юноша. Если захотят свидетельствовать, я жил по строжайшему в нашем вероисповедании учении». Он не был блудником, он не был мошенником, он не был пьяницей, он не был наркоманом. Да, сегодня бы многие бы позавидовали иметь бы такого сына, который так живет по такому строжайшему моральному и духовному закону. Однако он был погибшим грешником. И он называет себя «я первый из них». Итак, второе, обращаю ваше внимание. Павел свидетельствует в послании Филиппийцам, 3 глава, посмотрите, 4-6 стих. Он говорит здесь следующие слова. «Я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то тем более я, обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев по учению фарисей». Вот кто он был. Теперь давайте посмотрим на его обращение. Второе. Обращение апостола Павла, вернее, Савла, он позже стал Павлом. Что же произошло в твоей жизни, Павел? Тебе, наверное, хорошо заплатили, правда, эти протестанты, и ты решил поменять иудейство на христианство. Так ли? Почему ты, Павел, поменял веру? Как сегодня многие говорят, нельзя менять веру. В какой вере родился, там надо и умереть в той вере. Так вот, выслушайте и рассуждайте. Никто не может упрекнуть Павла в лицемерии, что он лицемерным человеком был. Он говорит, я искренно подвязался в деле Божьем. Я так думал, что это дело Божье, которое я делаю, и я искренне в нем подвязался. Он сам пошел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, чтобы и там влачить верующих по синагогам. Кто из нас сегодня может похвалиться, что я до уверования не был лукавым человеком, а искренне я был абсолютно убежден в своей правоте, что я делаю для Бога это великое дело, и мог так ревностно, как Павел, заявить об этом? Кто из нас может сегодня подтвердить то, что Павел подтверждает? Так вот, и он говорит, меня остановил сам Господь. Вот кто его остановил по дороге в Дамаск. Это интересно, как он описывает свое обращение. Смотрите, 13 стих. Среди дня по дороге, его обращение, кстати, я забыл сказать, с 12 по 15 стих, здесь он говорит о своем обращении. Так вот, 13 стих. Среди дня по дороге я увидел, Государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке, «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Вот оно, «Савл, Савл». Это интересно. Саул сразу понял, что этот свет – это что-то неестественное. Он хорошо знал Писание Саула. Он хорошо знал 26-й псалом царя Давида. «Господь есть мой свет». Помните? Вот оно что. Это не просто какое-то необъяснимое природное явление, это не природное, это свет, как он пишет, свет с неба осиял меня. Посмотрите, что дальше. Еще он не знал Иисуса Христа, но как будто бы Павел слышал проповеди Иисуса Христа, который говорит, «Я свет миру», помните, Христос говорит, «Итак, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме». Я свет миру. Свет может исходить только от Господа. Свет может исходить только от Бога. Прочитайте, когда израильтяне шли по пустыне в землю обетованную. Прочитайте книга Исход, 13 глава, 21 стих, 14 глава с 19 по 20 стих. И вы увидите, что Бог был светом для Израиля, а тьмою для тех, кто сзади пытался догнать их. Это Господь. И не только свет. Вдруг, как на пути следования из Египта, он услышал голос. Много раз Господь говорил, когда они следовали из Египта. И вдруг он слышит, что из этого света, который превосходит солнечное сияние, и вдруг голос «Савл, Савл» на его родном языке. Не на латинском языке, не на греческом языке, на которых Павел свободно говорил. Он говорит, я больше всех вас говорю на языках, а на его родном отеческом языке, на еврейском языке. «Что ты гонишь меня?» И до Павла доходит сознание, когда в действительности Господь просветит наш разум, когда Он просветит наше сердце, и когда в действительности мы увидим, кто мы есть, Павел сразу отождествил, он увидел, что этот Иисус, которого он гнал, он отождествил себя с теми, кого гнал Павел. с этими верующими людьми. Вот оно что. Павел говорит, государь, обращаясь к царю Агриппе, государь, это мне не приснилось. Это не было привидение какое-то. Это не то, что я там спал, и вдруг мне приснилось, что я пошел на небо, и меня там Петр водит. Сегодня басни такие печатаются новые в духовной литературе. Поэтому, если бы он так сказал, то бы Агриппа ему сказал, знаешь что, ты басни не рассказывай кому-то другому. А Павел говорит, это не басня, это не привиделось, это реально, это то, что я видел вот этими глазами. Это то, что слышали мои уши. Вот оно что. Если бы это не было реальностью, оно бы не имело никакой силы. Ему явился воскресший Христос, а свет – это была слава воскресшего нашего Спасителя Иисуса Христа. А голос, говоривший ему «Савл, Савл», это был голос Господа Иисуса Христа. «Слушай, мой друг, Иисус тебя зовет, слушай Его голос». И Павел слушал. Вот это второе свидетельство апостола Павла. Следующее свидетельство, посмотрите, как он свидетельствует. Его обращение есть сила Божьей благодати. Вот подтверждение, почему его обращение есть сила Божьей благодати. Почему? Он говорит в послании к Галатам, опять он открыто заявляет о себе, кем он был. И вот 1 глава, 15 и 16 стихи послания к Галатам, он говорит следующее. «Бог благоволил открыть во мне Сына Своего». Вот оно, цель обращения Павла, или вернее, цель Божьей благодати и цель Божьего действия, чтобы показать, что даже из такого хулителя, гонителя и обидчика Бог может превратить этого человека и открыть в нем совершенно другую личность. Когда он вселил туда нового человека по образу и подобию Божьему, Павел стал другим человеком. Сына своего открыл через жизнь, действие и служение апостола Павла. Его обращение, как я уже сказал, от начала и до конца – Божья инициатива. Что еще? Павел говорит, знаете, для чего я помилован? Заметьте, он нигде не говорит, да, Бог меня любит, да, Бог, и как сегодня многие говорят. Павел реально говорит, он смотрит на свою жизнь, кто он был, и теперь он смотрит, что в действительности Бог поменял его без усилия Павла. Павел никакого лицея не закончил в этом отношении? Абсолютно нет. Божья благодать. Слушайте, смотрите, Тимофею он пишет. «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример будущим тем, которые будут обращаться к Господу». Кто сегодня из нас может сказать, знаешь, я был таким грешником, но Бог меня спас, знаешь для чего? Чтобы показать самым негодным людям этого мира, что Бог их тоже может спасти. Мы можем так засвидетельствовать, но мы говорим, но ты не путай, я не был такой, как ты, я совсем другой. Может ли тогда этот человек обратиться к Господу? Как же он придет, если он знает, что здесь святые от рождения собрались, которые никогда не грешили, никогда не обманывали, никогда не занимались никакими непотребными делами? То как он может сюда прийти? Но если эти люди увидят, что здесь же такие же жалкие, падшие, погибшие грешники сидят, но которых Бог спас для чего? Чтобы показать как образец, иди ко Христу, Он и тебя помилует, иди к Господу, Он и тебя спасет, несмотря на то, что ты в действительности уже до ручки дошел. Но Бог силен тебя поднять, вот в этом свидетельство. Я недавно рассказывал пример один. Это было сразу после войны в Средней Азии. Это брат Колесников рассказывал в нашей церкви когда-то, когда зашла речь об избрании на служение. Знаете, когда война, там многие люди и согрешили, и падали, и оставляли Господа, и все. Но когда война кончилась, нужно было что-то делать. И вот в той местности, где они там жили, он говорит, что одни сестры были, был один брат, и когда речь шла о том, чтобы избрать на служение пресвитера той церкви, очередь или падает на него, он говорит: «Я не могу, у меня было падение, я не могу». И тем не менее, он открыто говорил о своем образе жизни, кем он был. Да, он открыт, он не прятал это. Он не говорил: «О, копаются в моем прошлом, о, опять что-то поднимаю». Нет, да, он говорит: «Да, я был вот таким». И тем не менее, его избрали. И брат говорит, что 5 лет, которые нес он служение, это были самые благословенные часы служения этой церкви. Почему? Потому что он шел в такие же семьи, как и он. Многие семьи были разорены. И он шел, и он говорит: «Знаешь что, я тоже такой был, как ты, и я такой же, и я предал Господа Иисуса Христа, и я не устоял в этой жизни, но Бог помиловал меня для чего? Чтобы показать тебе прям: иди к Господу, Он спасет тебя, Он поможет». Вот она, сила свидетельства. Да, я был погибшим грешником, но смотри, что Бог делал со мною, Он и с тобой это сделает. Вот почему Павел имел такой успех в своей жизни. Посмотрите дальше, это меня просто поражает, как он говорит следующее. Он говорит: «Я был тьма». И знаете, он приводит как бы прообраз от сотворения мира. Вы помните: «И создал Бог Господь, и создал Господь Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной». Тьма была в то время везде. И Павел приводит свое обращение. Смотрите, что он пишет. Послание Коринфянам, 2, 4 глава, 6 стих. Смотрите: «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету», то есть при сотворении мира Бог сказал: «Была тьма», а Он сказал: «Да будет свет», и свет воссиял, то есть то, что мы имеем сегодня свет, это потому, что Бог сказал: «Да будет свет», и стал свет. Итак, Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Оказывается, до этого в его душе была тьма. А он же говорит, что «я думал, что я дело Божье делаю». Да, я был ревностным в этом отношении. А теперь он говорит: «Нет, тьма над бездной, в моей душе была тьма». До каких пор, Павел, в душе твоей была тьма? До тех пор, пока Бог сказал: «Да будет свет в душе твоей, Павел». И стал свет. И тогда он все увидел и все понял. Итак, Павел, смотрите, не боится говорить открыто о своем образе жизни до уверования. И поэтому он есть образец для нас всех сегодня, как нам благовествовать. Почему Павел не боится свидетельствовать о своем образе жизни до уверования? Потому что он мог засвидетельствовать, что произошло с ним. И для меня это страшная мысль закрадывается. Почему сегодня некоторые христиане не могут засвидетельствовать о своем образе жизни? Потому что у них не было никакой перемены. Вот что. Да, они вроде бы с детства ходили, сказали им поднять руку, как у нас один рассказывал с братом Кузичевым. «Почему ты крещение принял?» Мы его спрашиваем. «Да отец надоел все время, говорит, тебе надо покаяться». Ну, приехал там один, значит, и начал проповедовать: «Кто хочет, выходите наперед». Ну, все выходили, и я вышел наперед. А потом он говорит: «О, раз вы вышли наперед, то надо крещение принимать». Все пошли крещение, и я принял крещение. А что это такое крещение? Откуда я знаю? Нам никто не объяснил. А что такое покаяние? То же самое. То есть абсолютно этот человек ничем не может Похвалиться он не может быть свидетелем, потому что в нем не было перемены. Он как был, так и есть человеком невозрожденным, человеком погибшим, несмотря на то, что он посещает регулярно церковь. Они не могут засвидетельствовать открыто, потому что нет перемены. Вот вся проблема. Но когда в действительности человек был погибшим, и Господь когда просветил его, и он увидел вот это, что адское пламя жгет ему ноги уже. И он тогда к Богу обратился, и теперь Господь поставил его ноги на камни. Конечно, он свидетельствует. А теперь давайте мы посмотрим третье, это 16 стих. Образ жизни после обращения. Заметьте одну интересную деталь. И это важная деталь. Павел ни разу не говорит о том, что первичное – вера или покаяние. Знаете, сегодня люди головы друг другу сносят. Они говорят, вначале покаяние должно быть, потом вера. Другие говорят, нет, наоборот и тому подобное. Сколько разногласий, даже оскорблений, и таких людей – которые не так немножко понимают, они называют это еретики, еретики. И тем не менее, все имеет свою последовательность. Хорошо. Представьте себе, что в нашей комнате темно. И вдруг заходит человек со свечой в руке. Через сколько времени в комнате станет светло? Через день? Или через сутки, или как только свеча занесена, сразу тьма бежит, так? Мы понимаем, для того, чтобы человек покаялся, его разум должен быть просвещен. Но это происходит в действительности. Если он просвещен, тьма бежит, и человек обращается к Богу. Поэтому мы не можем разделить это, сказать, вот это Бог вначале просветил разум человека, потом он лет 5 еще упражнялся, исследовал, бегал по различным церквам, узнавал, где правда, неправда, и тогда он не. Если это в действительности происходит под действием Божьего света, то это происходит одновременно. Свет, а потом тьма бежит. Так у Павла получилось. Мы были вначале тьма, он говорит, а теперь свет. Итак, вера ли, покаяние ли, как бы там ни было, я ничего не хочу сегодня доказывать, но я хочу сказать вот что, что покаяние без веры невозможно. Это не покаяние, это ритуал, это религиозный обряд и ничего больше, как некоторые заявляют. А я принял крещение православной церкви. Когда? Когда мне было 20 лет. Хорошо, а что это значит? Ну, как ничего? Надо, чтобы быть христианином, надо пойти в церковь и принять крещение. Без покаяния, то есть, вернее, без веры, это не покаяние. Точно так же, если человек говорит, что он верит, но он не покаялся, то как Писание называет эту веру? Помните? Вера без дел. Чья это вера? Бесовская вера. И они верят. Как видите, как оно связано вместе? Его нельзя разделить. Так вот, если в сердце воссиял свет благодати, тьма бежит. Человек спешит покаяться. Скорее, скорее, скорее. Почему? Потому что это дар веры. Смотрите, первая проповедь Христа. С чего начинается? Матфея, прочитайте, 4 глава, 17 стих. Покайтесь. Вот с чего начинается. Покайтесь. Петр, когда проповедовал в Иерусалиме, с чего начал? Покайтесь. И докрестится каждый из вас. Итак, покаяние пришло с Евангелием. Закон не принимал покаяния. Знаете, как закон говорит? Проклят всяк, кто не исполняет. И только благодаря Евангелию мы имеем сегодня возможность покаяться. Так вот, жизнь после обращения – это жизнь в полной гармонии с велением Бога. Теперь он избранный сосуд. И если раньше он гнал церковь, то теперь после покаяния он готов голову свою положить, жизнь свою отдать за эту идею Евангелия, за имя Иисуса Христа. Вот он и говорит, что за это имя ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное Богом. Совершенно другое дело, дорогие мои. Вот оно, если человек в действительности спасенный, должна быть перемена. Это должно быть видно, это должно быть очевидно. Если раньше он предавал смерти, то теперь для мертвых, смертных грешников, он несет свет Евангелия. Замечать, какая разница? Там он тушил этот свет, убивал, а теперь, когда он уверовал, он зажигает этот свет, он несет спасение. Вот что такое обращение, вот эта перемена жизни должна быть. Если ее нету, этой перемены жизни, если вам не в чем засвидетельствовать, и вы не можете сказать, что да, в действительности, как Павел говорил, милые, вы не имеете спасения. Это серьезно. Это очень серьезно, это даже серьезнее, чем вы думаете. Потому что спасение – это рождение нового человека в этом нашем теле, который живет исключительно в гармонии с велением и волей Божьей. Итак, Павел начал свое служение, смотрите, с Дамаска, Иерусалим, Иудея, а потом вся территория Римской империи. И дальше 20 стих, он говорит, сперва жителям Дамаска, Иерусалима и так дальше, и так дальше. И язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу и делали дела достойные. И я теперь свидетельствую, он говорит, всему малому и великому. Я ничего не говорю, кроме того, о чем говорили пророки и Моисей. Да поможет нам Господь, дорогие мои. Мы имеем замечательный образ сегодня, умение свидетельствовать об Иисусе Христе, и нам нужно этому учиться. И если кто-то из нас не может свидетельствовать, то вы подумайте, в каком вы отношении находитесь с Господом. Его свидетельство исключительно было свидетельством в силе Святого Духа, и потому его свидетельство было смелым свидетельством, и это свидетельство ему стоило очень дорого, она стоила ему его жизни. Итак, иллюстрация личной жизни и проповеди Евангелия. В чем она заключается? Первое, образ жизни до уверования. Да, нам иногда стыдно об этом вспоминать, но мы были такими. Мы должны сказать, да, в действительности в моей жизни был такой момент, когда Бог меня просветил, и я получил спасение, Бог спас меня. И третье, засвидетельствовать об образе жизни после уверования. Как изменилась ваша жизнь? И ни одного слова в свою защиту или в свое оправдание. Вся слава и хвала только Христу. Да поможет Он нам в этом. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты оставил нам на страницах Священного Писания. Благодарим Тебя, Господи, что Ты оставил нам сегодня Слово Твое, иллюстрацию обращения Твоего раба, Твоего посланника, Твоего апостола Павла, который в действительности был страшным человеком до уверования. Но Твоя благодать в действительности, она сильна. Наш разум не может даже осознать, насколько сильна Твоя благодать, что она из этого человека, который как бы образ зверя имел, и она сделала кратчайшему человека. О, Господи, слава Тебе за это! Его образ жизни абсолютно изменился. Благодарю Тебя, Господи, что и нас Ты спас. И мы некогда были теми противниками Твоими, Хотя мы и не делали того, что делал Павел до уверования, и однако же мы были мертвые по делам и преступлениям, и если бы не сила Твоего божественного света, если бы Ты нас не осиял Твоей благодатью, мы и дальше были бы в этих грехах и беззакониях. Хвала Тебе, Господи, за силу, за сияние Твоего света, который изменил образ жизни нашей, и теперь мы счастливы, блаженны, Господи, следуя за Тобою. Помоги нам, чтобы наша жизнь в действительности была в полной гармонии с Твоим повелением и с Твоим Евангелием. В нашем собрании есть души сегодня, которые еще, жизнь которых еще в противоречии с Твоим повелением и с Твоим Евангелием. Господи, мы молим Тебя, просвети их светом благодати. Останови их, как Ты остановил в свое время этого человека, следующего из Иерусалима в Дамаск, чтобы и они могли покориться Твоему Слову, Твоему голосу, голосу Твоей благодати. Услышь нас, Господи, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога, Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Присядьте на минутку, пусть гости еще споют нам, потом мы закончим. Пожалуйста.